YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Один.
Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и на связи со мной сегодня поэт и журналист Татьяна Вольская. Татьяна, я вас приветствую.
Доброе утро, Настя.
Приветствую всех, кто нас смотрит в записи или в прямом эфире. Не забывайте ставить лайки этой трансляции. Не забывайте, если вы в прямом эфире, писать в чате, а если вы смотрите это в записи, то мы все ждем ваших комментариев и внимательно их читаем. И еще прежде чем начать, хотела сказать одну важную, не новость, но одну важную вещь, которую, я думаю, наши постоянные зрители и так и без меня уже знают. Сегодня 33 года со дня основания «Эхо». Это такой день рождения. Может быть, сейчас это не самая веселая дата, но все-таки «Эхо» продолжает существовать, несмотря ни на что. Даже сейчас вся та большая структура, большая команда, которая из разных-разных людей была создана, и сейчас она разбросана по разным странам, она продолжает делать эфиры на разных YouTube-каналах, вот в том числе у нас на «Ищем выход» или московские коллеги делают «Живой гвоздь». Собственно, все, я готова перейти к актуальной информации. Может быть, если Татьяна хочет что-то добавить по поводу...
Я, конечно, хочу. Я считаю, что это самая актуальная информация. Вот, я, конечно, поздравляю «Эхо». Я не раз уже, наверное, говорила и писала о том, что, в общем, «Эхо» в большой степени воспитало моих детей, потому что, значит, просто они росли вместе с этим радио. Вот знаете, как мне мама рассказывала, что они тоже росли с советским радио, да, тогда не было выбора, и росли, например, с классической музыкой, вот. А у нас такая музыка была политическая, вот. И, конечно, все вот ведущие, самые любимые, они как члены семьи были. И я считаю, что это «Эхо» вообще это важнейшее, важнейшее явление новой России, да, после падения коммунистического режима. И то, что сейчас происходит с «Эхо», вот эта попытка воровства, да, вот этого грабежа бренда, которую мы знаем с точки зрения вот этих, со стороны пропагандистов, это тоже такая яркая иллюстрация к сути вот этой воровской, бессовестной и совершенно такой не то что не порядочной, лживой, да, власти, которая берет и пытается сейчас забрать вот этот бренд. Я очень надеюсь, что Алексею Венедиктову все-таки удастся как-то побороться с этим, отстоять, чтобы этот бренд не ушел, в фирму по производству сапог, по шитью варежек, или же уж как они там захотят это сделать, чтобы его дискредитировать его в будущем, чтобы он, видимо, желание такое, чтобы он связывался с чем-то совершенно, с производством пельменей, вот, чтобы отвыкли, что «Эхо» — это наше «Эхо», чтобы было с чем-нибудь другим. Вот я очень, я поздравляю всех эховцев и от души желаю, чтобы этого не произошло.
Да, я присоединяюсь полностью к поздравлениям и хотела сказать, что может быть, даже пусть лучше будут пельмени, чем какая-нибудь пропагандистская очередная структура, работающая либо в сфере образования, либо в сфере массовой информации. И переходя к другим событиям, которые происходят в России, я хотела поговорить о событии, которое намечается скорее, это ближайшие выборы. И вот в связи с ними вчера от имени Навального был опубликован очередной текст, в котором Навальный призывал идти на выборы и голосовать за любого кандидата, кроме «Единой России», кроме кандидата от «Единой России», разумеется. Как вам кажется, это правильная стратегия, правильная рекомендация?
Вы знаете что? Тут две стороны этого вопроса, мне кажется. С одной стороны, думаю, что шансов мало, конечно, что какие-нибудь кандидаты нормальные проскочат. С другой стороны, все-таки Навальный говорит, что я не буду называть имен этих хороших и перспективных кандидатов, потому что это только повредит им в данном случае. Но где-то в каких-то областях, в каких-то регионах все-таки удалось зарегистрироваться приличным кандидатом, и не помочь им пройти будет просто неправильно. Вот, это правда. Понимаете, тут такая вещь. Даже если эти выборы бессмысленные, может быть, мы сейчас скажем себе, что все схвачено, посчитают, как посчитают. Мне кажется, вреднее всего сказать людям: нет, вы сложите лапки, ничего не получится, от вас все равно ничего не зависит, и сидите-ка вы дома. Понимаете, при всех раскладах, заметьте, что власть все последние годы, даже десятилетия, сушит явку, так называемым образом, да, есть такой термин. То есть ей выгоднее, чем меньше придет народу, а бабушки ее и бюджетники всегда придут, их нагонят, понятно, да? То есть чем меньше придет народу, тем легче и сфальсифицировать, и провести новых нужных кандидатов. Вот, это один вопрос. А другой вопрос, что ничего нет, как мне кажется, вреднее, а говорить людям, что от вас ничего не зависит, сидите дома, голосуйте, значит, демократические механизмы не работают. И, понимаете, вреднее этого ничего не может быть, потому что все-таки слишком много, долго приучали нас к тому, что от нас не зависит ничего. Сейчас, наверное, это в большой степени правда в выборном процессе, потому что посмотрите, что произошло с голосом, да, Мелконьян сидит, и вообще все это разгромлено. Вот за последним голосом гоняются и обыски, и все прочее. Тем не менее, мне кажется, что все-таки нельзя терять сам механизм, да, как бы он ни был дискредитирован. Нельзя терять, ну, саму привычку, потому что, ну, приди ты на участок, да, когда-нибудь наступит момент все-таки, и твоим усилием тоже. Вот даже просто этим приходом на участок настанет момент, когда голосование наполнится новым смыслом. И нельзя отвыкать от него, нельзя ставить на этом крест. Нельзя говорить лягушке, попавшей в молоко, ты тони спокойненько, да, ты все равно сметану не собьешь, так и не надо бить лапками впустую, да. Нет, мне кажется, что лапками надо бить даже по очень жидкому искусственному молоку, надо все равно бить лапками в надежде когда-нибудь эту сметану сбить. Вот, поэтому я думаю, что Алексей Навальный прав вот просто в том смысле, что нужно ходить на выборы, да. Конечно, в идеале нужно и наблюдать, и как-то стараться сделать их честными, но потому что, ну, не делать этого, это как-то совсем отказываться от любой политической активности, что я считаю неправильно. Ну и действительно, кроме того, вот люди, вы представляете себе этих людей, которые сейчас в нынешних условиях смогли пройти регистрацию? Это было трудно и 2 года назад, и 5 лет назад, но сейчас, я думаю, это уже совсем невероятные усилия. Я думаю, что эти люди достойны просто самой широкой поддержки, и бросать их в этом смысле сейчас было бы просто неправильно, наверное, непорядочно.
В связи с этим очень часто задают вопрос. Я сейчас не буду защищать никакую из двух этих противоположных позиций, но вот с тем, что вы сказали про то, что очень сложно стать кандидатом на выборах, задают вопрос, а стоит ли идти на выборы именно потому, что реальных кандидатов там нет. Реальные кандидаты были отсеяны на этапе вот этой вот подачи документов. Поэтому как бы ты, за кого бы ты там ни отдал свой голос, ты все равно его отдаешь в конечном счете за Единую Россию. Вот как вы, что бы возразили бы?
Я не знаю, мне все равно кажется, что каждый решает, как он голосует, можно в конце концов прийти и испортить бюллетень. Еще один. В конце концов, это решение остается каждый раз за человеком. Потом, повторяю, все-таки нужно внимательно, наверное, изучать свои бюллетени, как-то включиться в повестку, узнать. И тех областях, где все-таки, по словам Алексея, прошли приличные люди, надо постараться их поддержать. Я не могу сказать, где это, просто даже не знаю, но так всегда все-таки бывает, что ну, кто-нибудь всегда пройдет. И если уж это произошло, то надо, чтобы вот скорбный труд этих людей не оказался напрасным, по меньшей мере.
Есть еще одна важная, мне кажется, здесь вещь. Она не в пользу одного, не в пользу другого тезиса. Она скорее идет особняком. Человек, который в России каждый год ходил на выборы и ставил там свой голос за того, кого он действительно считал подходящим, достойным кандидатом, а потом он получал результаты и видел, что этот кандидат там занял последнее или предпоследнее место, он... просто каждый раз узнает, что он оказался в меньшинстве, что его правда, что то, во что он верит, оказалось в меньшинстве. Разве стоит оно того? Разве нужно людям, которые действительно не хотят поддерживать нынешнюю власть, ради этого и ходить на выборы? Может быть, есть какие-то другие механизмы, которые бы, наоборот, позволили почувствовать себя среди сторонников?
Я думаю, что сейчас таких механизмов не очень-то осталось. Не очень-то. Кроме, ну, я не знаю, присутствия в соцсетях, благотворительности, там, каких-то кругов, ты чувствуешь себя своим, да, поле очень сузилось, благодаря тому, что мы мало ходили на выборы, мало наблюдали в свое время. Вот, понимаете, ну, вот возьмите даже результаты выборов предыдущих. Мы прекрасно знаем, что на тех участках, где были наблюдатели, настоящие, не те, которые приходили, спали от «Единой России» или от КПРФ. Я сама видела таких очень много, которые просто отбывали, вот, ну, отбывали свои обязанности, все, отбывали номер. Вот, но тем, где, там, где номер отбывали, там результаты очень сильно отличаются, как правило, от средних по району. На тех участках, где удавалось по-настоящему пронаблюдать, все-таки результаты были. Поэтому, понимаете, мне кажется, что тут очень важно сказать себе: я не дожал в предыдущие годы, я пожалел своего времени, я не сил. Я не ходил на выборы, я не провел там решающую ночь, я не поймал председателя, прыгавшего из окна УИКа с бюллетенями, я не поймал их на подлоге, я ничего не сделал для того, чтобы выборы остались выборами. Дайте-ка я хоть сейчас приду и сделаю то, что я могу. Между прочим, и сейчас все-таки можно, наверное, записаться в наблюдатель. Но сейчас уже, наверное, поздно, но можно было, да? Вот, понимаете, это все-таки пока существует механизм выборов, хотя бы формально, хотя бы, все-таки существуют какие-то возможности. Поэтому мне кажется, что человек, который, вот как вы говорите, разочарован, может быть, ему стоит задать вопросы себе самому и сказать, что если я что-то делал неправильно, ну дай хоть я сейчас пойду хотя бы испорчу бюллетень, хотя бы у них не будет возможности в моем бюллетене вместо меня поставить галочку.
Ну, или хотя бы я осложню. Это сделать, да. А? Или им будет сложнее это сделать.
Сложнее, да. Им надо будет все подменять. Я думаю, знаете, правда, конечно, мы сейчас вот говорим, что вот сейчас вот все механизм сломали. Ну вот я недавно прочла, как проходили выборы 46-го года в Польше. Какой там был десант российских, советских чекистов, да, из СССР. И вместо... Там реальное голосование за коммунистов было от 1 до 15%, они сделали больше 50%. То есть они полностью заменили все бюллетени. Как выяснилось сейчас, это все задокументировано. Да? То есть российские товарищи полностью все обеспечили в Польше победу коммунистов, что было совсем не очевидно, то есть вообще наоборот победа никакая не светила. То есть мы, конечно, понимаем, что это давняя практика. И товарищ Сталин нам прекрасно сказал, не важно, как голосуют, важно, как посчитают. Но все-таки, понимаете, на всякую хитрую задницу мы знаем, что есть. Вот, и этот вот как бы противоядие, антидот, отмычку к нечестным выборам, но все-таки общество вырабатывает. Никто, кроме нас, это не сделает. Я всячески преклоняюсь перед своими же друзьями, которые последние годы ходили на выборы, наблюдали. Мой сын старший был среди наблюдателей одно время. Понимаете, мои знакомые... Это очень, просто их было очень мало. Вот понимаете, если бы их умножить, так сказать, на 10, на 100, вот этих людей, которые не пожалели своего времени, своих сил, которые были ответственны в свое время, я думаю, что все-таки вот так легко все эти подлоги никак бы не удались. Вот. И не надо было бы спешно внедрять электронное голосование, за которым вот так не проследишь, если у тебя нет наблюдения над вот этими, простите меня, я не знаю точно, как это сказать, но над ключами вот этими, да, исходными вот этих платформ, которые должны наблюдаться и быть совершенно открыты, прозрачны и чисты, чего у нас не происходит, судя по всем отчетам и исследованиям, которые публиковала «Новая газета». Вот. Понимаете, все-таки человеческое наблюдение, оно есть. Можно всех схватить за руку, если очень постараться. Вот. Но мы не старались. И значит, нам придется стараться и стараться в будущем еще и нам, и нашим детям, и этим внукам тоже. Потому что мимо выборов все равно не пройдешь, другого механизма нет.
Хотела обратиться к нашим слушателям и напомнить им, вот сегодня я говорила о том, что «Эхо» продолжает существовать, я напомню вам, что «Эхо», в частности, канал «Ищем выход» продолжает существовать благодаря вам, потому что вы нам помогаете, потому что вы нас поддерживаете. В описании к этому видео можно прочитать, как это можно сделать из России, из-за рубежа, там есть множество разных способов, любая небольшая сумма с вашей стороны может для нас стать очень значимой и позволить нам продолжать работу. Ну и в завершение темы про выборы не могу не упомянуть эту цитату, мне она показалась достаточно любопытной. Элла Памфилова заявила, что нам не нужна демократия в западном понимании. Вот у меня вопрос к вам, как вам кажется, людям в России вообще нужна демократия? Нужны все вот эти вот выборы? Или неважно, кто стоит у власти, лишь бы там зарплаты платили и цены не росли? Вот может быть она по сути-то права?
Что? Нет, конечно, нет. Это им не нужно. Она права в смысле нам, это им. Им, конечно, нет. Им нужна вывеска, конечно, для сохранения власти. Социологи, ученые давно уже вывели такое правило, что диктатуры и авторитарные режимы, которые сохраняют видимость выборов, то есть вот именно эту картинку легализации власти, происходящей каждый год, да, легитимации ее, они гораздо более устойчивы. Я думаю, что наши властители, нынешние узурпаторы, вернее, власти, они прекрасно знакомы с этими выводами. Они относятся к ним серьезно, и, конечно, им это нужно. Вот, им нужна такая картинка. А нам, конечно, нужны настоящие выборы. И мне кажется, что вот такие высказывания, как у Памфиловой, они являются по-настоящему русофобскими. Потому что я не люблю это слово, но я как бы возвращаю его тем, кто его принял на вооружение. То есть мне кажется, что те люди, которые говорят о том, что мы не дозрели до демократии. Или вот демократия в западном понимании нам не подходит. А что значит в западном? Западная демократия – это максимально жесткое соблюдение правил, да, вот твердые институты. Вот это западная демократия. Соблюдение правил, не, так сказать, избегание всякого мухляжа при подсчете, да, вот неснимание с дистанции кандидатов, которые власти кажутся неудобными, неправильными, опасными. Вот, ну как, западные институты позволяют худо-бедно приходить на выборы людям откуда-то со стороны, людям, которые могут что-то изменить, да, или изнутри там уже система, но все равно. Конечно, если иметь в виду необходимость удержания власти для этой власти, это, конечно, ни в коем случае не нужно в западном понимании. А людям, которые хотят даже зарплат, это необходимо, потому что это тоже вот миф, либо колбаса, либо свобода, как вы знаете. Сейчас уже с колбасой большие проблемы, то есть она есть, но она гораздо дороже. Мы знаем, что происходит с рублем. Это обязательно повлечет с собой разгон цен, конечно, вот если не завтра, то там, послезавтра. Вот, и это мы видим, что там какие бы 200 названий лекарств, да, говорят, сейчас исчезнет из аптек с рынка, причем очень нужных и таких первой необходимости. Все это следствие вот этих вещей, и в частности отсутствие честных выборов. Поэтому вот это совершенно заявления такие, такого рода, что нам не нужна западная демократия, это заявление о том, что, ну, знаете, вот русский народ, он такой, и российские народы, населяющие вот эту территорию, они такие немножко неполноценные, они немножко недоделанные. Вот, ну, что им там давать? Народец такой, так себе, и схавает и то, что вот мы имеем, мы предложим. Поэтому это уничижительные заявления для населения, которые в грош не ставят. Вот что это такое заявление Эллы Памфиловой. А насчет зарплат, то, что вы сказали, ну, если не относиться к Росстату, у которого все растет, да, мы тоже прекрасно знаем по независимым источникам, что настоящая зарплата понижается, что даже, по-моему, сотрудникам почты сейчас понизили зарплату. Вот. А уж это из самых низкооплачиваемых, да, работников были. И очень многим и учителям, и врачам, и более того, мы прекрасно знаем, какая двойная бухгалтерия в больницах идет, сколько они получают на бумажках, когда отчитывается министерство, и сколько в ведомостях. Вот. Поэтому зарплатами, если нет свободы, то нет и зарплат в итоге.
Я говорила скорее о том, что люди могут в своем сознании не связывать два этих момента, потому что часто слышим и от пропагандистов, и от тех, кто начинает сам транслировать слова пропагандистов, что у нас есть человек, который за нас все решит. Поэтому население такое пассивное, поэтому никто не выходит на какие-то акции протеста, даже если это касается их лично. Мы вспоминаем сразу же пенсионную реформу, как это было в Европе и как это было у нас. И так далее. То есть я скорее говорила о том, что зачем эта иллюзия демократии, если, во-первых, не было такого опыта у России, не было понимания того, что демократия может сделать твою жизнь лучше, а во-вторых, зачем эта иллюзия демократии, если все равно вся риторика, вся вот эта вот философия нового режима сводится к тому, что решить все должен сильный лидер, если не Путин.
Ну, так эти вещи как раз поддерживаются пропагандой, правильно, эти воззрения всегда поддерживаются именно пропагандой. Вы же сами, собственно, ответили на свой вопрос, что люди транслируют пропаганду. И как можно говорить, что вам не нужно то, чего вы не пробовали? Ну вот, понимаете, можно всю жизнь человека держать на хлебе и воде. Говорит, ну он же жив, он же живет, зачем ему апельсины? Зачем ему там торты? Зачем ему кусок мяса нормальный, да? Он же сидит на хлебе и воде или там на какой-нибудь кукурузе, не знаю. Ну все. Так что тут очень легко, это чистая классическая манипуляция, говорить, а зачем вам? У нас этого не было никогда. Ну, а значит, мы же живы, вот ручки, ножки здесь есть как-то, головки перевинчены вроде как. Вот, зачем нам? Это манипуляция есть.
А можно ли, если не было такого опыта исторического, ну, продолжительного, по крайней мере, точно, можно ли научиться? Может ли общество...
Все же научились, у всех же тоже не было опыта. Демократия не возникла вот прям так, да? Она всегда боролась с этими абсолютными монархами, как правило. Вот возникал какой-нибудь парламент, как у Иоанна Безземельного, возникала хартия вольности, да? Когда бароны тоже бандиты те еще, да, но все-таки они выгрызали себе право считаться людьми хотя бы сначала для небольшой группки людей, да, для небольшой. У нас, это вы смотрите, мы еще не дошли до хартии вольности, потому что у нас можно, власть может сожрать любого из ближнего круга, из всех тех семей, которые сейчас фактически правят Россией, сколько их там, 1000, 100 тысяч, я уж не знаю, там, как считать. Никто не может считать, быть уверенным в том, что его собственность ему принадлежит. Я сейчас не говорю даже там, украдена она, каким она путем образовалась, неважно. Ни у какой страты, ни у какой группы в России, российских людей, нет гарантии законной, что вот их охраняет закон, их охраняет некая хартия, да, что вот есть некий парламент, который всегда будет избран, вот, и он как-то будет ограничивать власть вот одного, не знаю, или трех человек, одного, как правило, да, который пришел к власти. Вот мы до этого еще не дошли. Ну, да, вот, вот такова наша история, но придется к этому дойти все равно, да. Собственно говоря, февральскую революцию надо завершить. Она не завершилась, но в свое время пришли большевики и все это скрутили в прежний бараний рог, да, самого жестокого извода, вот, так сказать, Иоанна Грозновского извода. Но все-таки придется как вставать на нормальный путь. Я уверена, что когда-нибудь это будет. Только вопрос в том, через что еще придется пройти в стране до того.
У нас осталось 2 минуты до перерыва. Я хотела успеть задать вам следующий вопрос, тем более он связан с предыдущим. Исследователи провели опрос, по которому третий по популярности исторический лидер у россиян считали именно положительные оценки. Не то, что кого лучше знают, а именно положительные оценки. Это Иосиф Сталин. Вот это про то, что я вам говорила про сильного лидера. И это говорит не пропаганда, это говорит не телевизор, это говорят сами люди. Нам нужен кто-то вроде Иосифа Сталина. Вот как вы это объясняете?
Я объясняю это большим таким комфортным моментом для людей. Тоже это все описано многократно, что человеку очень удобно делегировать свою свободу кому-то, даже иногда в обмен на жизнь. Посмотрите, как сейчас люди идут в военкоматы, да? Ну, а что мы можем сделать? Вот. То есть побороться с системой страшнее, чем нагнуть вою, вложить ее в ярмо и идти туда, куда тебе велят. Потому что свобода очень-очень тяжелая. Это огромная ответственность за себя, за свою семью. И если приходит лидер вот такой, как Сталин, и говорит, что я за тебя все сделаю, тебе будет отлично, вот как я скажу, так и будет. Вот, и у тебя будет там кусок хлеба и так далее. И, ну, в общем, на это соглашаются. Но, понимаете, так же тоже однозначно нельзя сказать. Мы же прекрасно знаем, какие были восстания, какие крестьянские, потопленные в крови, что большевики, ну, просто действительно в крови потопили страну, прежде чем прийти к власти. А уж Сталин все это завершил, коллективизация и вот этот страшный террор. Но ну, мы все читали же Оруэлла, да, к чему приводят такие страшные вещи. Они приводят к любви к тирану, как вот такому чувству самосохранения. Да, если ты будешь его любить, тебя он не съест. Или тебя съест завтра. Да? А съест сегодня того, кто недостаточно бурно выражает свою любовь. Вот и все.
Татьяна, давайте прервемся с вами. Короткий перерыв. Я всех призываю не отключаться. Коротенький ролик, после которого мы вернемся и продолжим наш разговор.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Мы продолжаем. Это «Особое мнение». У микрофона Анастасия Жигулина и со мной на связи Татьяна Вольская. Еще раз я приветствую тех, кто к нам только что подключился и смотрит нас в прямом эфире. Мы закончили на разговоре про популярность Иосифа Сталина. Я хотела от этой темы перейти к теме пропаганды и теме образования, собственно. Вот сейчас вышел новый учебник истории, где в том числе и изменены главы, касающиеся советского периода. Там, например, учителя, которые с ним уже познакомились, говорят, что Брежнев представлен в несколько ином ключе, более положительном, чем, допустим, в каких-то более ранних учебниках. Ну и Сталин тоже, его роль, скажем так, его оценки его роли были несколько видоизменены. Вот хотела спросить вас, как вам кажется, насколько вообще в формировании взглядов на нынешнюю ситуацию большую роль играют именно школьные учебники?
Ну вот вы знаете, я не знаю. Конечно, все зависит от учителей. Я думаю, что достаточно большой корпус учителей еще остался, да, который прекрасно используют этот учебник и будет по нему барабанить и требовать каких-то ответов. Я думаю, хорошие учителя вообще его отложат. И, как кто-то сказал, хорошо, что вообще любой учебник — это приложение к учителю. Да? Вот. Но понимаете, тут какая штука? Тут ведь есть ЕГЭ. Людям, поступающим в вузы, где требуется ЕГЭ по истории, им придется сдавать вот именно ЕГЭ, учитывая этот учебник. И, конечно, какие-то вопросы, какие-то параграфы оттуда будут. Поэтому это будет вбиваться в головы, но потом будет какое-нибудь РАНО, какие-нибудь проверки. Я думаю, что это все будет. Но вообще, конечно, это... Я не знаю, это ужасно, это вызывает глубокое возмущение того, что в школу это все проникает. Но и, к сожалению, вообще как бы учительский корпус, ну, не слишком у нас силен. Мы прекрасно знаем, что руками учителей, а также врачей и прочих бюджетников, но особенно учителей, потому что выборы проходят в школе, это к нашей первой теме, да, и, конечно, их руками в основном делаются эти фальсификации, и потом эти люди вот со светлыми лицами приходят к ученикам и говорят, что ты этим нельзя обманывать, и Вася, ты почему куришь в туалете? Вот. Поэтому как-то тут все грустно. И, ну как, ну я не знаю, ну 8-метровая статуя Сталина в Великих Луках установленная, и этот учебник, это все, и все эти дроны, которые будут, значит, изучать теперь дети на начальной подготовке, вот, тоже соответствующими, очевидно, там, словами, посылами этих учителей, которые вот и будут этому натаскивать. Да, ну все это в одной линии, что тут говорить. Но будут, конечно, очаги сопротивления. Как вот это, как вы упоминали, пока шла реклама, директора школы из Перми, которая отказалась пускать к себе участников так называемой СВО, ее уволили, и видите, и она не побоялась, и у родителей ученики не побоялись за нее заступиться, значит, понимаете, а вот так можно было, да? Вот оказывается, так можно было. Значит, все-таки зависит от человека, человеческий фактор. Человек не побоялся. И я думаю, что если бы и еще и другие не боялись, то... Ну, все было бы, все выглядело иначе, мы, как говорится, жили бы в другой стране. Поэтому, ну, просто нужно преодолевать свой страх, нужно отшвыривать этот учебник, нужно разговаривать с детьми, говорить о правде, говорить о документах, опубликованных давно мемориалом, о репрессиях, о том, что происходило. Ну, понимаете, сначала мы сносим памятник полякам, да, на Левашовской пустоши, памятник репрессированным полякам. А потом мы выпускаем такой учебник. Они стараются стереть историю. Я говорю, не получится. Вот это вот точно получится, понимаете? Еще, кстати, вот в пандам к этому вы говорите об учебниках. Это уже такая, мы уже обсуждали много-много раз. Но вот только то, что сейчас начинается обсуждать уже конкретно. Помните, мы все говорили, вот отрубит, не отрубит YouTube. Mm-hmm. Вот сейчас, вчера как раз было опубликовано вот первый тест, да, или инструкция к первому тесту Ростелекома. То есть его не отрубят, как мы теперь понимаем, как таковой. На него накинут такой платок, на этот роток, то есть фильтр, такой сито, через которое будет проходить только то, что может. Что нельзя, через него не пройдет. То есть, ну, вот такую давку на мордник на YouTube накидывают. Ну, что можно сказать? Ну, будет, наверное, будут поиски обхода этого сита. Нужно еще больше, значит, заниматься VPN-ом и теми системами. Сейчас глушат и VPN, но есть системы, которые обходят эти глушилки. Вы же понимаете, все это будет совершенствоваться. И, конечно, ну, нужно как можно больше говорить людям, как можно больше, до большего числа людей доносить информацию, как можно обойти блокировки. Очень надеюсь, что все-таки YouTube, до YouTube многие по-прежнему смогут доходить, потому что именно там все-таки сейчас, ну там и в Телеграме, правда, да, тоже идет главная информация. Но YouTube очень важен, и вот это по-настоящему тревожно, кстати.
А вот объясните, вы сказали про то, что необходимо стереть какие-то черные пятна в истории. Ну, я понимаю, стереть черные пятна в истории, они в любом случае есть. Но зачем перерисовывать образы, которые там все равно ты не перерисуешь?
Это важно.
Они останутся в сознании. Я просто сейчас закончу, почему я об этом спрашиваю. Они останутся в сознании так или иначе. Они есть в фильмах, они есть в художественной литературе. Они останутся не белоснежными. Так почему бы не противопоставить себя, например, каким-то лидерам прошлого, которые тебе не очень нравятся? Зачем брать пример с тех, кто ты знаешь о том, что они были тиранами, но я вместо того, чтобы брать пример с других, я лучше этих тиранов немножечко переделаю?
Это очень понятно, почему. Потому что мне кажется, что здесь власть преследует главную цель. Власть не должна быть осуждаема. Власть всегда все делает правильно. Понимаете? И те, кто врет об этом, вот те враги, те, кто, то есть не врет, а именно пытается власть критиковать, прошлую ли, нынешнюю, будущую, которая там идет на выборы. Вот эти люди самые главные враги. Вот смотрите, я вчера немножко вот смотрела, что же, о чем важно сказать сегодня, например, в этом эфире. И вот я нашла такую новость, что в Воронежском медицинском институте, где проводится каждый август, в конце августа проводится каждый год некий медоквест. И вот в этом Воронежском вузе в этом году в описании квеста говорится, что его главный герой – ученый-иноагент, приехавший в Россию по приказу своей страны Н. И этому иноагенту поручили реализовать бесчеловечный и коварный замысел, создать опасное биологическое оружие и заразить им население России. К большому сожалению, безумцу удалось это сделать. Вот что говорится в описании. Это мероприятие для первокурсников. Вот. И понимаете, то есть это, да, там официальный паблик, в прошлые годы его тоже проводили, но вот посмотрите, как изменилось содержание. Вот, то есть уже первокурсникам внедряют, помните, как начиналось в 2012 году, когда люди вставали, мы все писали, как можно даже само понятие иноагента вносить, что говорилось? Иноагент – это только информация. Вот там, читателей, там, слушателей, вообще людей, что вот эти люди, это НКО, эти журналисты, они вот связаны, получают там какие-то средства не из России, из-за рубежа. Просто информация. Видите, куда эта информация приводит? Что иноагент, просто понятие иноагента, связывается с вражеской деятельностью чужих стран, буквально с нападением. Ну, потому что как? Биологический вот вред, биологические разработки, бесчеловечный план. Ну, это совершенно сталинские, да, кальки, абсолютно сталинские кальки. То есть людей хотят загнать в то же самое стойло страха и потребления вот этой старой жвачки, что каждый иностранец – это враг, шпион, не знаю, вредитель и так далее. Ну, мне кажется, что вот это в каком-то смысле даже еще посильнее учебника истории. Во всяком случае, это мощное приложение к этому учебнику. Я хочу сказать, что учебник не одинок. А это часть всей вот этой огромной пропаганды, которая идет на изоляцию и просто на сохранение этой власти, которая будет вечно воевать и, значит, способствовать нищете и убийству собственных граждан, а оставшихся держать вот в таком скотском и рабском состоянии. Вот и все.
Я еще раз обращусь к нашим слушателям и благодарю тех, кто помогает нам прямо сейчас, тем, кто помогает нам на постоянной основе. Напомню, что вы можете присоединиться к их числу. Мы читаем все сообщения, которые приходят нам от донаторов, и читаем ваши сообщения, конечно же, в комментариях, но очень ждем от вас помощи, поддержки, потому что все эти программы мы делаем исключительно благодаря вам. Спасибо вам за это большое. Ну и вы упомянули про школу в Перми. Вот там уволились не только директором, уволились директор и 10 педагогов. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Вы так достаточно позитивно оценили эту новость именно потому, что эти люди не побоялись заявить о своей точке зрения. Но ведь они уйдут, на их место придут те, кто готов приглашать вот этих вот ветеранов на разговоры о важном. Может быть, лучше было где-то немножечко уступить, согласиться, но остаться в школе и не позволить другому поколению, вот этому вот правильному с точки зрения государства поколению учителей занять свое место и, собственно, сделать то, чего государство и добивалось. Вот
ну, этим... А где гарантия, что придут учителя, которые тоже не выступят в следующий раз в поддержку каких-то хороших вещей. У нас же априори нет такого, что кого-то... Вообще учителей огромный дефицит, вы же знаете, да? И я не знаю, кто придет. Может быть, придут выпускники, а те учителя, возможно, они же сами уволились, их же не уволили по статье, что им мешает прийти в другие школы. Понимаете, где они будут на своем месте до поры до времени хотя бы, будут нести то, что они считают нужным, видимо, что-то хорошее в других школах. Но мне кажется, такое выступление, такой демарш, да еще при поддержке родителей, там еще ведь не закончена история. Mm-hmm. Там же еще выступают родители, надо посмотреть, что будет дальше. И мне кажется, что это очень важно. А если бы прекрасно пустили этих СВОшников, да, то, ну, хорошо, они бы расползались по всем школам. А так, может быть, в других школах подумают, что, ну, может быть, не стоит такого скандала, да, вот устраивать, и, может быть, как-то стоит мягче, вот, не обязательно прямо сейчас запускать этих людей в школы. Вот, мне кажется, такой эффект тоже может быть от этого выступления.
Ну, вот. Я думаю, что все-таки, узнав об этом скандале, видимо, смене директора, раз предыдущая ушла с этой должности, другие учителя, которые не готовы пускать ветеранов в школу, они туда просто не пойдут работать. Они будут выбирать другую школу, которая, возможно, еще в таком скандале не участвовала. С другой стороны, вы говорите, да, с другой стороны, вы говорите, что другие школы посмотрят и вдохновятся. Может быть, наоборот, другие школы посмотрят, увидят, чем это закончилось для педагогического коллектива, и скажут: давайте-ка мы лучше пойдем на уступки.
Слушайте, что значит закончилось для педагогического коллектива? Закончилось плохо, если бы их уволили. Они уволились сами. Они сделали жест свободных людей. Поэтому для них, я не считаю, что для них это плохо закончилось. Закончилось человеческим, гражданским поступком. Они поддержали своего директора. Это, я думаю, что это хороший, позитивный пример всем остальным. Вот и все.
Есть ли у вас какой-то совет, может быть, вы предполагаете, как вы бы себя повели на этом месте, для учителей, вот не этих конкретных, а вообще любых учителей, которые вот сейчас столкнулись с новым учебником, с разговорами о важном, с ветеранами, которых навязывают сверху?
Слушайте меня совет, есть практика, Настя, спускать все это на тормозах. И я вас уверяю, во многих школах это так и делается. Делаются какие-то, понимаете, государство имеет огромный опыт наезда на подведомственное население. Подведомственное население имеет огромный опыт симуляции действий, которые требует от них государство. Я просто надеюсь, что в огромном количестве школ вот все это будет проходить в режиме симуляции. Как это и происходило в советское время, отношение к этому было соответствующее. Да, где-нибудь, конечно, все это будет проходить в полный рост, но не везде, далеко не везде, иначе просто, понимаете, и советский человек превратился бы в скопище болванов, и никакого бы 89-91 года нас бы не было, если бы всех учили успешно по советским учебникам. Мы это все проходили. Я думаю, что все-таки здравый смысл в людях не задушишь, не убьешь. И те сведения, которые уже вышли наружу, да еще при наличии интернета, даже с ограничениями, все равно не убьешь. Мне, знаете, вот, да, и все это, хочу сказать еще, Настя, что все-таки наш разговор сегодня, как мне кажется, не может проходить только в рамках вот таких российской такой довольно все-таки узкой повестки, а он проходит на фоне все-таки чудовищных совершенно бомбардировок Украины, которые возобновились вот, да, в последнее время. Мы прекрасно видим, что, к сожалению, все эти вот разговоры о том, когда у России кончатся ракеты, они были очень смешные. Россия прекрасно обходит и делает новые ракеты. И, как видим, приносит очень много вреда. Я просто хочу сказать, что, ну, действительно сильнейшим для меня таким ударом и впечатлением страшным был вот этот удар по Широкой Балке, где погибла целая семья. Как вы знаете, да, включая девочку Софику там 23 дней от роду. Поэтому, с вашего позволения, я хочу свой стишок прочесть на эту тему. Потому что, просто потому что это не новость сейчас, но каждый день летят новые ракеты и новые дети погибают. И забывать об этом мы не должны просто ни одну минуту. Как в селе Широкая Балка стоял беленький домик. Там жили человек и жинка, по двору были разбросаны игрушки. Бегал мальчик Артемка, а Софийка еще не бегала. Какой бег, когда тебе 22 дня? А когда настал 23-й, прилетела русская ракета, и не стало ни папы, ни мамы, ни Артемки, ни Софийки. Только игрушки валяются на траве, да черный дым вылезает через дырку на крышу. Каждый день ходит смертушка по Украине в моей одежде, с моим лицом, зовет людей моими руками. Смертушка, смертушка, отдай мои руки, отдай мое лицо, отдай Артемку, отдай Софийку. Сама подумай, как ты ее покормишь? У тебя в груди черное молоко. Как ты ее укачаешь? Она провалится сквозь твои ребра, упадет семечком, прорастет подсолнухом, встанет у тебя на пути, высокая, золотая. Смертушка, смертушка, отдай мое лицо, отдай мою одежду. Это я к тому, что все это, к несчастью, делается от нашего имени, от моего имени тоже, от вашего, Настя. И мы должны просто не забывать об этом каждую минуту, потому что все выборы, учебники, о которых мы сегодня говорим, да, это все результат, в общем, и часть, как ни печально, вот того, о чем я сейчас сказала, той страшной войны, которую ведет страна. Это как бы такой единый атмосферный фронт, от которого отмахиваться нельзя. Вот о чем я хотела сказать.
Спасибо большое за это важное замечание, оно действительно важное. Я добавлю, наверное, что не только результат, но и причина. То, что мы сегодня обсуждаем, вот та реальность, которая сформировалась в России, поэтому невозможно говорить только про Украину, потому что наша повестка, она там, и вот то, откуда вот это вот все родом, оно тоже где-то там в головах людей, которые эти инфоповоды продолжают создавать. И вот еще одна, наверное, определяющая новую реальность, какую-то новую российскую реальность, естественно, история, которую я сегодня хотела поднять, это она такая за прошлую неделю, но я, тем не менее, хотела с вами все равно ее обсудить. Это история про избиение обвиняемого в сожжении Корана Адамом Кадыровым, сыном Рамзана Кадырова. И вот эти вот оправдания, что это его религиозные чувства, что традиции всегда важнее закона, мне кажется, что они здесь даже важнее, чем сама новость. Вот эти вот, вот этот вот постулат «традиции важнее закона», чувства каких-то там людей, понятно, что мы говорим не о всех людях, они важнее закона. Это что? Это новая реальность? Это старая реальность, которая просто всплыла на поверхность? Или это вседозволенность каких-то отдельных людей, которая со временем просто растет?
Ну, это просто новый шаг. Мы перешли еще один рубеж. Понимаете, но действительно произошло совершенно чудовищное. Просто мальчишку, не знаю, сына, властителя, шаха, падишаха, как его даже называют, да, там у себя в Чечне, его привели в камеру, и он вот избил совершенно беспомощного, безоружного, да, человека. И потом, по-моему, этот Даудов, да, сказал, что он проявил,
да, в том числе
удивительное человеколюбие, что он не забил его там до смерти, да, еще приятные такие детали есть. Ну что, на эту новость уже старую, действительно, прошлой неделе у меня для вас есть новость этой недели. А только что Верховный суд Республики Марии Эл удовлетворил иск Минюста и постановил ликвидировать правозащитную организацию «Человек и закон». Вот, которая, между прочим, существовала с 99 года, то есть она была одной из старейших. И вот иска ликвидации содержит такие претензии, что значит, вот эта организация, она, конечно, иноагент с 2014 года, понятно, и что она совершала грубые нарушения, выражавшиеся в том, что человек и закон проводил мероприятия в тех регионах, где у него не было представительств. Представляете, вот он приехал в другой регион, что-то там сказал. А также отсутствие маркировки иноагента вот где-то там, видимо, в каких-то материалах. И несоответствие деятельности уставным целям. Ну, это вообще такая расплывчатая, да, формулировка, под которую все что угодно. Вот я решил, что ваша деятельность не соответствует уставным целям. Пойдите, докажите обратное. Но, понимаете, это тоже вот как действие Кадырова-младшего в тюрьме имеет такой символический характер. Власти можно все. Так и уничтожение организации под говорящим названием «Человек и закон», мне кажется, иллюстрирует это с другой стороны. Да? Ну, человека и закона у нас не существует больше такой связки. Просто не существует. Если человека могут посадить в тюрьму за антивоенный рисунок, фактически его дочери, как произошло с отцом Маши Москалевой, да, если могут сажать на 7-6-7 лет за какие-то посты, ну то почему не избить человека в камере? Мне кажется, уже тут как-то вот... В общем, нет никаких уже барьеров. Мне кажется, даже такие вопросы, ну, бессмысленны. Но вы правы, по своей действительно демонстративной чудовищности, да, демонстративной беззаконности и объяснениями, что традиции выше, да, это, конечно, выдающееся явление. Но, в принципе, что говорит нам Путин и его власть все последние годы? Что вот скрепы – это и есть наш закон. То есть вот эти традиции, а традиции у нас очень зверские, очень бесчеловечные, это лагеря, пытки, доносы. Ну вот, значит, вот эти скрепы, они у нас выше закона. Ну вот сейчас это оформилось вот в таком замечательном примере.
У нас осталось 2 минуты, хотела успеть вам в связи с этой новостью задать еще один вопрос. На самом деле мы здесь подошли к еще одной дискуссии о том, что должны ли существовать вообще какие-то законы о защите чувств верующих. Допустим, мы же все равно, когда вводим такой закон, мы, получается, чьи-то религиозные чувства ставим выше там, конституционных прав, например. Но с другой стороны, если вот договорим, допустим, про сожжение Корана, это ведь действительно какой-то священный для многих объект. И кого-то этот поступок
реально защитить.
То есть это должно же как-то наказываться. Ну, по
конечно,
всем.
Должно. Ну, конечно. Как если вы понимаете, даже как просто хулиганство. Если человек идет по улице, и он вдруг плюнет вам в лицо и даст пощечину, наверное, он тоже должен быть наказан, да? Но сожжение Корана – это пощечина очень-очень многим людям. И действительно, там, я не знаю, какое-то безобразное представление икон, как бывало на выставках наших, да, но оскорбительное для людей. Оно тоже обижает очень многих людей. И, конечно, это не причина приходить там, как их были эти офицеры России, кто там какие-то... Ну, в общем, какие-то наши или ваши, или кто там приходили на эти выставки в свое время, тоже было давно, я не помню, и заливали там чем-то неприятным. Это, конечно, не должно так быть, это неправильно, но реагировать на это надо. Не знаю как, я думаю, что ну, какой-то должен быть скорее общественный консенсус, да, в этом смысле. Ну, я не знаю, но быть в обществе как-то, кроме закона, все не опишешь закон. Ну, не опишешь законом все. Но мы прекрасно знаем, что подходить к ребенку, давать ему, например, конфет, вместо конфетки пустой фантик, наверное, нехорошо. Ну, какие-то вещи. Там обижать старушку, там говорить ей гадости, и не только старушка, наверное, нехорошо. Писать 3 буквы на стенах, наверное, нехорошо.
У нас, к сожалению, заканчивается время этого эфира. Буквально вот сейчас я дам вам возможность сказать какое-то завершение, короткий вывод, и мы попрощаемся.
Да, просто в нормальном обществе, мне кажется, некоторые вещи должны а вот быть неписанным законом. Но для этого должен быть, конечно, широкий контекст здравого смысла и твердого закона во всех остальных вещах, чтобы закон не пришло, не приходилось пихать абсурдным образом вот в каждую дырку, где должен быть просто, ну, где должен быть просто здравый смысл.
Мне кажется, вы сказали очень важную вещь. Это как раз то, к чему подходят сейчас европейские государства вот с этими со всеми общественными осуждениями каких-то вещей, которые действительно они не хотят принимать, но которые еще не прописаны или которые невозможно прописать в законе. Я благодарю вас за этот разговор. Я напомню, что со мной на связи была Татьяна Вольская, поэт-журналист. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто успел поставить лайки, не успели. У вас есть еще возможность это сделать.
И подписаться на мой телеграм-канал и Facebook, если кому-то интересно.
Да, он есть, они есть в описании этого видео, так что вам все равно здорово было бы туда сходить и посмотреть все, что там, вся информация, которая там есть. Спасибо вам большое, до свидания.
Всего доброго.